Криму 13:00. Кримське питання.
Як меншліс кримсько-татарського народу може вплинути на ситуацію в Криму після оголошення його Росією екстремістською організацією? Чому Росія, усупереч рішенню Міжнародного суду ООН, не скасовує заборону меджлісу? І як працює меджліс на території материкової частини України? Все це обговоримо найближчими хвилинами у програмі «Кримське питання». Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі. А також за телефоном 8 800 1006 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України. Для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, 1 годині дня і о 6 годині вечора. Ну а в інший час ви можете залишити ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 1006. 926. Ну і починаємо програму «Кримський вопрос». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реали». О чем сегодня будем говорить? В 2016 году, если точнее, то в апреле, подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить представительный орган крымских татар Меджлис крымско-татарского народа. 29 сентября, то есть ровно 5 лет назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России оставил в силе решение подконтрольного России Верховного суда аннексированного Крыма. Российское государство решило, что Меджлис крымско-татарского народа экстремистская организация. Стоит напомнить, что эта инициатива этого запрета деятельности Меджлиса исходила от экс-прокурора оккупированного Крыма, а в 2016-21 годах депутата Государственной Думы соседней России Натальи Поклонской. Формальным поводом запрета послужило обращение в Российскую прокуратуру Крыма нескольких пророссийских общественных организаций с обвинениями Меджлиса в так называемой блокаде и с требованием запретить деятельность организации. Но стоит также напомнить, что в Украине, на материковой Украине, против Поклонской возбуждено дело по статье о нарушении законов и обычаев войны за участие в попытке аннексии Крыма в 2014 году, и украинская прокуратура также расследует факты ее измены государству Украины и участия в запрете Меджлиса. Напомню, что Меджлис крымско-татарского народа был основан в 1991 году после возвращения крымских татар на свою историческую родину из мест депортации. Является Меджлис крымско-татарского народа является исполнительным органом Курултая, Национального съезда, высшего представительного полномочного органа крымско-татарского народа. Всего Меджлис состоит из 33 членов, которых назначает Курултай. С 2013 года и до сегодняшнего дня Меджлис возглавляет Рифат Чубаров. Ранее главой Меджлиса был лидер крымско-татарского народа, депутат народный депутат Украины, нескольких созывов Мустафа Джемилев. Из-за невозможности провести выборы в Курултай полномочия шестого созыва были продлены в 2018 году, соответственно, были продлены полномочия Меджлиса. Тут еще напомню, вот после российской оккупации Крыма в 2014 году лишь некоторые члены Меджлиса поддержали Россию, в частности, муфтий Мирали Аблаев, который возглавил лояльное к России духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, еще Ремзи Ильясов, который согласился на должность вице-спикера в подконтрольном России парламенте Крыма после начала оккупации, и Заур Смирнов, который возглавил подконтрольной России Госкомитет по вопросам межнациональных отношений Крыма. Деятельность участников Меджлиса, поддержавших Россию, была приостановлена, а вот окончательно исключить их состава Меджлиса, согласно регламенту, может только Курултай. Что касается российских должностей, то Ильясов был отправлен в отставку еще в 2018 году. Украина считает незаконным запрет деятельности Меджлиса в оккупированном России Крыму. В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. 19 апреля 2017 года Международный суд ООН принял решение применить временные меры против России по требованию Украины. В документе также содержалось требование к России выполнить временные меры рекомендации Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках и на полуострове. Однако даже спустя 4 года Россия требования Международного суда Организации Объединенных Наций так и не выполнила. Ну, вот сегодня как раз в нашей программе такая дата, пятилетия с момента подтверждение вот этого запрета действия Меджлиса Верховным судом России, мы и обсудим, насколько, как работает сейчас вообще Меджлис, насколько серьезным оказался вот этот удар от России по отношению к членам Меджлиса, как на территории Крыма, так и на других территориях, например, на материковой Украине, как работает Меджлис, какие предпринимает меры для того, чтобы работать в новых условиях, и есть ли надежда на отмену этого решения для того, чтобы международное право наконец-таки восторжествовало, в том числе и на территории Крыма. К этому разговору мы пригласили нескольких экспертов, а начнем мы нашу программу беседы с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Рифат ага, здравствуйте.
Добрый день.
Вот уже пятая годовщина с того момента, как Российская Федерация решила, что Меджлис является экстремистской организацией и запретила деятельность на своей территории. Ну, а в эту территорию она включает также и оккупированный Крым. Изменилось ли что-то за эти пять лет в вашей деятельности?
Ну, разумеется, прежде всего не в силу запрета, а в силу, собственно, самой оккупации Крыма Российской Федерации, деятельность Меджлиса претерпела существенные изменения. Для нас было очень важным, чтобы сохранять те принципы организации работы Меджлиса крымско-татарского народа, что заложены в наших регламентирующих документах, утверждаемых Курултаем крымско-татарского народа, и прежде всего коллективность. Или принцип коллективизма, принятие коллегиальности, принятие решений, рассмотрения, обсуждения и голосования. Мы сохранили этот принцип путем некоторых изменений в форме нашей деятельности. Как только в апреле 2016 года незаконный Верховный суд Крыма принял решение о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, мы тогда полным составом Меджлиса крымско-татарского народа приняли решение, позволяющее нам сохранять нашу деятельность в предусмотренных регламентными документами формах. И, в общем, это решение нам позволяет ослаблять работу Меджлиса. Но другое дело, что, собственно, в самом Крыму привычные и эффективные формы организации деятельности, как то открытые заседания членов Меджлиса крымско-татарского народа, встречи с соотечественниками, публичное обсуждение тех или иных проектов, решения Меджлиса, они стали невозможными в силу, ну, не только запрета, а в силу преследований и уголовного наказания за невыполнение решений незаконных, принятых оккупантами.
Рифат Абдурахманович, скажите, а вот после этого запрета, может быть, вы почувствовали, стало больше или меньше поддержка со стороны крымских татар Меджлису крымско-татарского народа?
Но, разумеется, мы пытаемся максимально мониторить все те настроения, которые сохраняются или проявляются в оккупированном Крыму. Я хотел бы отметить однозначно то, что до запрета Меджлиса крымско-татарского народа и после, то есть после запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа российскими оккупантами, лояльность крымских татар к российским оккупантам не увеличилась ни на йоту. Более того, те репрессии и преследования, которые осуществляются по отношению к крымским татарам, они дают очень ясное представление крымским татарам о сути тех процессов, которые происходят в Крыму. Что касается поддержки, собственно, Меджлиса крымско-татарского народа, мы не заметили расширение наших оппонентов. И однозначно буквально несколько десятков человек, которые в Крыму и до запрета себя позиционировали как оппонента Меджлиса. Такое же количество осталось после запрета Меджлиса. Других наших оппонентов там не появилось.
На самом деле еще один очень важный, мне кажется, интересный момент. Если мы посмотрим на те выборы, которые, вопреки протестам Украины, проводила Россия на территории оккупированного Крыма, то мы увидим, да, что по результатам вот этих выборов в Государственную Думу, я сейчас не оцениваю, да, просто говорю о том, что о факте. Если в 2016 году среди депутатов Государственной Думы из оккупированного Крыма был крымский татарин, то в 2021 году эта фамилия исчезла. На ваш взгляд, вот сейчас, если даже без привязки к каким-то конкретным фамилиям, о чем говорят вообще все эти тенденции? И можно вообще делать ли вывод о каких-то тенденциях, которые сейчас распространяются на территорию Крыма?
Эти тенденции говорят о том, что русским оккупантам на протяжении уже более 7 лет так и не удалось разъединить крымских татар, разрушить их единство. Крымские татары не стали проявлять заметное для или желаемое для оккупантов желаемую лояльность, и поэтому российские оккупанты от попыток некоторого такого подкупа, в том числе и формальным представительством в органах власти страны-агрессора, в частности, в Государственной Думе, они решили отказаться от таких вот инструментов и полностью перешли к репрессалиям в отношении крымских татар. Российские оккупанты не получили ожидаемого ими уровня лояльности со стороны крымских татар, а те немногие коллаборанты числа крымских татар, в частности, вы упомянули Бальбека, на которых сделали ставку российские оккупанты, они, разумеется, не смогли оправдать их надежд, потому что крымские татары таких людей сразу же отторгли от себя.
Я напомню, мы говорим сегодня с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Почему мы сегодня подняли эту тему? Потому что вот 5 лет назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд соседней России, он оставил в силе приговор подконтрольного, опять же таки, России Крымского Верховного Суда, которым была запрещена деятельность на территории соседней России Меджлиса, а сам Меджлис объявлен экстремистской организацией. Но продолжаются репрессии в отношении крымских татар, и спустя 5 лет. Я напомню, что 3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали 5 человек, в том числе крымско-татарского политика и активиста Наримана Джиляла. 6 сентября в Крыму арестовали 4 задержанных. Так, на 60 суток арестовали братьев Азиза и Асана Ахтемовых. Отцу задержанного Азиза Ахтемова Искандера дали 10 суток. Еще один сын Искандера, Арсен Ахтемов, получил 15 суток ареста. Также подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымско-татарского политика и активиста Наримана Джиляла на 2 месяца до 4 ноября. Нариман Джиляла отрицает все обвинения в свой адрес. Кроме того, российская полиция завела 58 административных протоколов на задержанных 4 сентября у здания ФСБ России в Симферополе крымских татар. Власти Украины связывают задержание и аресты крымско-татарских активистов с саммитом Крымской платформы, который прошел 23 августа. Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с новыми арестами в Крыму. И после информации об обысках и задержаниях 3-4 сентября активистов в Крыму прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя сообщала об открытии уголовных производств. А мой вопрос Рифату Чубарову, главе Меджлиса крымско-татарского народа. Вопреки тому, что произошел вот запрет России деятельности на той территории, на российской территории, на территории, которая контролирует Россия, на территории оккупированного Крыма Меджлиса крымско-татарского народа, тем не менее, Меджлис крымско-татарского народа не останавливают своей работы. Вот каким образом сейчас вы планируете или уже помогаете и планируете помогать тем людям, которые продолжают находиться на территории Крыма и находятся под репрессиями российской государственной машины?
Ну, давайте я для начала замечу то, что, собственно, запрет Верховным судом Российской Федерации, страны-агрессора, деятельности Меджлиса крымско-татарского народа стал фактором усиление субъектности Меджлиса крымско-татарского народа как внутри самой Украины, внутри украинского государства, так и на международном уровне. Я просто напомню, что вот одним из первых решений после принятия решения еще незаконным Верховным судом Крыма в апреле 2016 года решение о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа стала резолюция Европарламента, принятая 12 мая 2016 года, где Европарламент осудил все эти решения. Вы знаете теперь, что Меджлис крымско-татарского народа он включается во все международные резолюции как представительный орган крымско-татарского народа, избираемый делегатами Хурултая крымско-татарского народа. И эти включения как в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, так и Европарламента, Совета Европы, ОБСЕ. Что касается наших возможностей для деятельности здесь в Украине, Меджлис крымско-татарского народа есть партнером при подготовке и принятии многих решений на уровне государства, связанных с Крымом, с крымско-татарским народом, вопросами деоккупации Крыма. Здесь достаточно упомянуть, скажем, подготовку и проведение Крымской платформы. И вы знаете, что и наш лидер Мустафа Джемилев, и председатель Меджлиса были членами оргкомитета по подготовке Крымской платформы. Я могу сказать о том, что вот в числе привести в качестве одного из примеров нашей работы, это работа с нашими международными партнерами, как на уровне отдельных правительств, так и на уровне международных организаций по разным вопросам деоккупации Крыма. Но я не делаю рекламу, но вот когда сейчас вы со мной беседуете, у меня в кабинете находится член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев, который сейчас группирует документы, все сведения, связанные с теми персоналиями, которые принимают непосредственное участие в репрессиях и преследованиях крымских татар. И вы знаете, что крымско-татарским ресурсным центром, который возглавляет член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев, уже подготовлен список на 50 лиц. И эти лица уже передаются как соответствующим правоохранительным органам Украины, так и нашим международным партнерам. На подходе еще 150 персон, лиц, которые по отношению к которым, разумеется, мы ведем системную работу для того, чтобы они все были включены в международные санкции. А в конечном итоге мы уверены, что они все потом будут сидеть на скамье подсудимых. Я вам сейчас привел просто одно из направлений нашей работы. Это работа, связанная с уточнением определением лиц, непосредственно виновных в репрессиях против крымско-татарского народа и других граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
Рифата, еще один вопрос. Вот сейчас на территории Крыма Меджлис не может работать легально, да, не могут там работать легальные украинские партии, тем не менее, есть достаточно много активных людей. На ваш взгляд, вот какие возможности у них остаются для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию на полуострове?
Но я искренне все меньше и меньше, потому что Российская Федерация, оккупировавшая нашу землю, ее карательные органы, они отслеживают людей, проживающих в Крыму, уже на самых дальних подступах. Сама по себе общественная активность и даже не имеет особого значения, в каком направлении. Это может быть исключительно культурологическое направление. Или вопросы, связанные с сохранением языка крымско-татарского народа, традиций. Само по себе проявление гражданской активности – это уже фактор, который является фактор риска для этих людей. Они сразу попадают в поле внимания российских карательных органов, и по отношению к ним – обязательно рано или поздно будут применяться те или иные ограничительные, а возможно и репрессивные меры. Но тем не менее, жизнь есть жизнь, и люди стараются находить различные формы общения, сохранения единства, разрешения тех вопросов, которые представляют для них особую значимость и в условиях оккупации. Но еще раз хочу сказать, что здесь идет постоянное такое противодействие. Цель российской оккупационной власти – это максимально подавить волю людей. Максимально и во всех направлениях. И особенно в отношении крымских татар, потому что крымские татары как раз постоянно демонстрируют волю к организованному совместному действию. И поэтому, конечно, отсюда и вот эти жесточайшие репрессии и массовые обыски, аресты наших людей.
Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии», программа «Крымский вопрос». Мы вернемся к этой теме и к другим вопросам с другими спикерами через несколько секунд.
«Крым Реалии». Вся информация про Крым да для крымчан на нашем сайте. Подписывайся на «Крым Реалии» в социальных мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ, а также смотрите YouTube-трансляции и Facebook-трансляции на страницах «Крым Реалии». Мы сегодня говорим, вот поводом к нашему разговору послужила пятилетняя годовщина с момента утверждения Верховным судом России решения подконтрольного России Верховного суда Крыма о запрете Меджлиса. В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. Украина также направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины. В документе содержится требование к России выполнить временные меры, рекомендации Международного суда Организации Объединенных Наций об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. Далее будем говорить с российским адвокатом Николаем Полозовым. Господин Полозов, здравствуйте.
Добрый день.
А на каком этапе сейчас находится вот этот судебный процесс разбирательства между Россией и Меджлиса крымско-татарского народа? И поставлена ли точка уже в российских судах?
Ну, что касается непосредственно вопроса, связанного с признанием Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, то в рамках российской юрисдикции были пройдены необходимые инстанции, в результате чего в настоящее время мы ожидаем, что Европейский суд по правам человека рассмотрит поданные жалобы. Другая проблема заключается в том, что Европейский суд не быстро рассматривает жалобы, тем более жалобы, связанные с Крымом, поскольку ранее Украина подавала межгосударственные жалобы, одна из которых была рассмотрена и по которой было вынесено решение в конце прошлого года, об этом стало известно в январе. И пока Большая Палата не рассмотрит межгосударственные жалобы Украины, их подано несколько, к сожалению, решения по частным жалобам, будь то касающиеся организации, либо частных лиц, они пока приниматься не будут. То есть суд принимает их к рассмотрению, но не рассматривает. Что касается Международного суда ООН, то там процедуры еще более длительные, и пока окончательного решения не принято. Вместе с тем я хочу отметить, что Россия так до сих пор и не выполнила те временные обеспечительные меры, которые на нее были наложены Международным судом ООН. Мало того, существует достаточно серьезное опасение, что российские власти пойдут дальше и вместо признания Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организации, они попытаются признать Меджлис террористической организацией, что в целом может означать новый виток репрессий, более массовых, в отношении крымских татар на оккупированной территории.
А в чем различие, если можно, вот для того, чтобы наши радиослушатели понимали, обвинения в экстремизме и в терроризме, ну, с точки зрения законодательства?
Прежде всего, это разные составы, потому что экстремизм, в отличие от терроризма, такая более мягкая форма преступной деятельности с точки зрения российских властей. Важно понимать, что дела об экстремизме расследуются органами МВД, а дела о терроризме исключительно органами ФСБ. И в дальнейшем, в случае, если Россия признает Меджлис Константарского народно-террористической организации, то фактически можно говорить о том, что все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами Хизбут-Тахрир, будут также на основе показаний, только показаний засекреченных свидетелей, получать огромные сроки.
Господин Полозов, а вы говорите, вот это ваша информация, внутренняя информация, или это ваше предположение о том, что вот может быть...
Нет, это мое предположение, учитывая тот характер действий, которые российские власти предпринимают в свете некоторых последних дел. Я имею в виду дело в отношении Наримана Джалялова и братьев Ахтемовых. Все это свидетельствует о том, что российские власти через фабрикацию подобных дел, связанных с какими-то взрывами, диверсиями и так далее, попытается создать такие условия, при которых российский суд сможет признать Меджлис Константарского народа террористической организацией.
А еще вопрос. Скажите, вот упомянули опять-таки про эти временные обеспечительные меры Международного суда ООН, которые Россия не торопится выполнять. А есть ли какой-то механизм для того, чтобы обеспечить выполнение этих временных обеспечительных мер? То есть есть ли какой-то там судебный пристав условный, который это может сделать?
К сожалению, международные такие институции, как суд ООН, не обладают соответствующими полномочиями. Кроме того, важно помнить, что Россия является членом Совета Безопасности ООН с правом вето. То есть на уровне этих институций, к сожалению, никакого принуждения создать невозможно. Национальные юрисдикции могут посредством санкционной политики и так далее, но это совершенно другие инструменты, совершенно другие основания.
Угу. Скажите, а могут ли вообще, эти действия, которые предпринимает российское государство, оно, достиг... Я вообще не понимаю, да, может быть, вы мне поможете понять, да, в чем цель основная, в чем или главная цель вот этих всех действий, которые предпринимает российское государство?
Главная цель заключается в улучшении качества колонизации Крыма. Поскольку, как вот чуть ранее сказал Рифат Чубаров, крымские татары обладают способностью к самоорганизации и в подавляющей своей массе не стали лояльны новой власти, не приняли как саму оккупацию, так и ее последствия. Задача состоит в создании посредством таких точечных репрессивных ударов по крымско-татарскому сообществу условий, при которых они будут вынуждены начать самодепортацию, то есть вынуждены будут покидать Крым, становиться беженцами, уезжать в свою родину. И, естественно, в их освободившиеся дома, на их освободившиеся участки будут заселяться россияне, которых, как нам известно, и так в огромных массах перебрасывают с материка на полуостров.
На ваш взгляд, может ли мировое сообщество сейчас противостоять, имея те инструменты? Я помню, что вы сказали, о том, что Россия является членом, постоянным членом Совета Безопасности ООН, но тем не менее, вот тех инструментов сейчас у мирового сообщества достаточно для того, чтобы повлиять на Россию, или нет?
Ну, я хочу напомнить, что Советский Союз тоже являлся постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, и то внешнее давление, которое со стороны цивилизованного мира, особенно в 80-е годы, в конце 80-х, оказывались на Советский Союз, привели в том числе к его некой трансформации и распаду. Поэтому, конечно же, возможности есть. Россия – это всего лишь 2% от мировой экономики. Вопрос в отсутствии внятной политической воли со стороны Запада.
Понятно. Спасибо вам. Николай Полозов, российский адвокат, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомним, что сегодня мы говорим про пятилетнюю годовщину запрета российским государством Меджлиса крымско-татарского народа на территории оккупированного Крыма. Мы продолжим эту тему через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
В Крыму слухайте Лудобово радио «Крым Реалии» на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. И на самом деле вот Николай Полозов перед вот этой небольшой паузой был в эфире радио «Крым Реалии» и достаточно важный момент затронул о том, что Он сказал, что, по его мнению, Россия делает сейчас все для того, чтобы крымские татары, вот такими репрессивными действиями, чтобы крымские татары не покидали территорию Крыма. На самом деле, это, если мы посмотрим на историю, это уже не первый раз, когда такое происходит. Так было и в 18-м столетии, и в 19-м столетии. Но в 20-м столетии просто Советский Союз, ну вот коммунистическая партия и Советский Союз сделали просто уже такую вот прямую депортацию. Было в 1944 году, когда просто-напросто собрали вагоны и вывезли всех из Крыма, крымских татар, в течение нескольких дней буквально, да, и не позволяли возвращаться на территорию Крыма аж до конца 80-х годов. Тем не менее, Советского Союза нет, а Россия, видимо, продолжает такую политику, говорят эксперты. Мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить с Олесей Ихно, украинским политологом. Олеся, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша оценка вообще всей этой ситуации, которая сложилась после российской оккупации Крыма и попытки аннексии в 2014 году. Сегодня мы вспоминаем вот пятую годовщину с момента запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Можно ли говорить, что после вот этого запрета и вот спустя теперь пять лет Россия добилась или не добилась своих целей в отношении крымско-татарского национального движения?
Ну, российская логика действий понятна. Россия действует по принципу «нет народа, нет проблемы». Россия действует агрессивно в информационно-пропагандистской плоскости. Я не говорю даже физически, то, что из Крыма вытесняется фактически все группы, которые являются нелояльными к российской власти. То есть либо они вытесняются, либо, если кто-то остается, он подвергается постоянным обыскам, возможным арестом, ну и запретом, собственно, почему Меджлис был запрещен. Но логика направлена на то, чтобы показать, что тот псевдореферендум, который был проведен, смотрите, он как бы полностью соответствует реальной ситуации, настроениям в Крыму. И даже если была какая-то часть, которая была против, Россия хочет эту часть вытеснить и показывать, да, международному сообществу, что Крым един, и он якобы поддерживает Российскую Федерацию. И вторая линия, которая вот Россия навязывает ее все годы, о том, что Крым практически всегда был российским. И здесь я считаю, что есть большая недоработка со стороны Украины исторически показывать, что это не так, и что Россия пытается навязать, да, этот исторический миф и штамп российской пропаганды, что якобы Крым был всегда российским. И единственное препятствие, которое мешает России, это, собственно, крымские татары, которые нелояльны в основной своей массе к российской власти и из-за памяти в 20-м столетии, и не только, и из-за того, что и сейчас происходит. Россия пытается не только вытеснить крымских татар, но она пытается и само название, да, как-то замылить. Вот неоднократно я слышала предложение от разных российских политиков о том, что Крым вообще нужно переназвать в Тавриду. То есть я не думаю, что это реалистично, но цель, чтобы даже название убрать, да, и крымские татары, и, собственно, название Крым, да, убрать эту связку. Поэтому здесь, ну, как бы направление действий России понятно. Физически, конечно, Украина не всегда, или там другие страны не всегда могут влиять. Я имею в виду на обыски, там, да, на аресты, на вот такой тотальный контроль ввиду того, что Россия туда не допускает, собственно, никого. Но более активные действия, связанные с вниманием, с, возможно, санкциями и с информационной трактовкой относительно того, что Крым не был все время российским. Это была какая-то часть истории, но не всегда. Поэтому Россия здесь тоже пытается, ну, как бы, да, вот этот миф, что это возврат Крыма, да, что это не оккупация и аннексия, а это возврат домой, да, в российскую гавань. То есть здесь в информационном смысле, мне кажется, тоже нужно больше да, давать своих трактовок. Ну, а так логика понятна. Россия и в Крыму, и то, что сейчас происходит и на Донбассе, хоть это немножко, ну, как бы разные ситуации, но я имею в виду вот эта паспортизация, чтобы потом сказать, что смотрите, так тут же в основном живут и российские граждане, мы должны их защищать.
Да, понятно, да, но с другой стороны...
Вытеснение и изменение демографической структуры Крыма, ну, она понятно, она не скрывается и очевидна со стороны России.
А, с другой стороны, мне тяжело представить россиян, которые поедут в эти отдельные оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, и это связано даже не столько, может быть, там, ну, с географическими какими-то показателями, но просто это вообще абсолютно, да, даже с точки зрения России, это все, вот с точки зрения России, там отдельно эти районы оккупированы, они все равно остаются территорией Украины. А вот с точки зрения, опять-таки, России, они считают, что Крым это их территория, и поэтому туда достаточно свободно едут россияне, и вот это, ну, как бы, они считают, что это естественная миграция, да, то есть, ну, много людей из соседней России сейчас приезжают на территорию оккупированного Крыма. Поэтому, ну, все-таки, может быть, немного разные, может быть, да, конечно,
происходит. Нет, абсолютно разные. Mm-hmm. Я тут с вами согласна. Собственно, оккупация, аннексия Крыма была нужна России, да, вот это демонстрации там величия, там якобы, да, вот смотрите, там на фоне этого рос рейтинг Путина и сам юридический статус, и как Россия говорит, что вопрос Крыма исторически закрыт. Это разное. А Донбасс нужен для другого. Донбасс нужен для постоянного военного шантажа и навязывания вот этой логики федерализации и особых статусов по Украине. То есть тут как бы другая логика, но вот в части, что надо изменять все равно демографическую структуру и показывать, что там нет вообще проукраинские настроенных жителей, в ситуации с Крымом, чтобы даже и не возникал вопрос о возврате Крыма, а в ситуации с Донбассом, чтобы шантажировать вот этим самым особым статусом, да, и такой постоянной точкой напряжения, которая из военного может перейти в политическую плоскость, я имею в виду вот изменение госустройства. Только в этом. А так, конечно, это абсолютно разные ситуации.
Алексей Хно с нами на связи, украинский политолог. Алексей, такой вопрос. Вот в 2016 году Россия проводила на территории Крыма выборы в Государственную Думу. Украина эти выборы не признает. В 2021 году аналогичные выборы снова проводила Россия, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Эти выборы не признает Украина, не признают многие страны мира. Но, тем не менее, депутаты из оккупированного Крыма, они заседают в Российской Государственной Думе. Но вот интересный момент. Если в 2016 году там был, по крайней мере, один депутат, Руслан Бальбек, да, он не был членом Меджлиса, нет, но, знаете, вот как бы такая, можно, многие говорили о том, что это вот как бы Россия хочет показать присутствие крымских татар в парламенте, то сейчас, в 2021 году, нет Руслана Бальбека больше в российском парламенте. На ваш взгляд, вот это говорит уже об изменении каких-то радикальных в российской политике или нет?
Нет, я думаю, нет. Просто на начальном этапе, когда, ну, Россия, может быть, сама не ожидала и не знала, какой может быть реакция Запада, Россия пыталась показать, что вот она хочет сотрудничать с частью крымских татар. Мы даже помним это заявление, которое сделал Мустафа Джемилев относительно того, что там Россия пыталась сделать какие-то предложения, Путин приглашал встретиться, то есть они хотели перетянуть, да, на свою сторону, понимая, что вопрос крымских татар, он действительно острый, и он останется всегда, и он никуда не исчезнет. Ну вот, возможно, для мирового сообщества Россия хотела делать видимость, показывать, что вот мы же хотим, да, вот с крымскими татарами, но это не получилось. А сейчас Россия даже не делает такой видимости. Они в основном делают акцент вот как раз на том, чтобы исторически вопрос Крыма был закрыт, потому что Крым якобы был все время российским, и они пытаются постоянно зазывать как можно большее количество депутатов Европарламента с определенной направленностью, это, как правило, там ультраправые, в основном партии. И на этих выборах Россия тоже приглашала там какое-то количество, и даже кто-то приехал, то есть в основном это были французские депутаты, но просто сам масштаб предложений, они даже звали туда бывшего главу МВФ Строскана, который сейчас работает с Роснефтью. То есть либо это ультраправые политики, либо это бывшие политики-чиновники, которые работают сейчас с российским крупным бизнесом. Но Россия не оставляет этой идеи, да, как бы зазывать постоянно кого-то из европейских депутатов, бывших или действующих, ну, таким образом легитимировать, да, вот, свое присутствие в Крыму. Ну, а с крымскими татарами уже видно, что это не получилось, потому что если запрещается сама организация, Меджлис объявляется экстремистской, то, ну, понятно, что что бы там ни заявляла Россия, понятно, какой настрой у крымских татар, и Россия не может этого изменить, поэтому, ну, вот они будут делать так, и даже соблюдение видимости уже не является необходимым.
Понятно, спасибо вам. Олеся Яхно, украинский политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Продолжим эту тему и эту программу через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу. Сегодня в этой программе, в этом выпуске «Крымского вопроса» говорим о запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Это произошло еще в 2016 году, в апреле, подконтрольной России Верховный суд Крыма вот, принял такое решение, а 29 сентября 2016 года Верховный суд соседней России, он оставил этот приговор в силе. И тогда российское государство решило, что Меджлис крымско-татарского народа – это экстремизм. Экстремистская организация. К чему все это привело? Вот что можно подвести, какие итоги спустя 5 лет? Ну, Меджлис продолжает работать на территории материковой Украины. Больше того, сегодня в нашей программе глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сказал также о том, что вот такое решение на самом деле Верховного суда России, и вот эти, вот даже не решения Верховного суда, да, а запреты, которыми, запреты и преследования, которым подвергался Меджлис и члены Меджлиса за эти годы, он на самом деле теперь позволяет Меджлису, он повысил его статус и позволяет Меджлису, да, на международных площадках требовать отмены запрета на деятельность Меджлиса на территории Крыма, ну и требовать прекращения оккупации. Мы также напомним, что мы ведем прямую трансляцию на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалия». И вот есть интересный комментарий от нашего зрителя-слушателя Эльхана Джиферова, если не ошибаюсь. «Если крымских татар до сих пор арестуют беззаконно, значит, запрет Меджлиса не работает», он так считает. «Меджлис в сердцах каждого крымского татарина». Вот такая есть точка зрения. Ну, а мы продолжим программу. Будем дальше беседовать с украинским историком и политологом Василием Яблонским. Господин Яблонский, здравствуйте.
Доброго дня.
Пан Яблонський, цікавить ваша думка, чому все ж таки Росія, попри навіть рішення Міжнародного суду ООН, не виконала, да, оці заходи забезпечувальні, які мала б виконати, щодо скасування заборони на діяльність Меджлісу на території Криму?
Росія – тоталітарна країна. В Росії можуть працювати громадські організації, громадські структури лише за окремим дозволом. Ну, якщо вони несуть хоча б мінімальну якусь загрозу цьому авторитаризму, який панує в цій країні. Зрозуміло, що після провального намагання приручити Меджліс, домовитись з Меджлісом, в Росії не залишалося вибору, як його заборонити. По великому рахунку, Російська Федерація, вона залишається якби багато в чому Радянським Союзом, і оці всі кадебійські уявлення про кримських татар як про якихось міфічних зрадників, які там боролися з Радянським Союзом всі на боці нацистів. Це уявлення, воно нікуди не зникло. воно як було, скажімо, там в Сталіна і його оточення, так воно є і в Путіна, оскільки Путін там якби плоть від плоті КДБ. Тому по великому рахунку цей короткий період загравання з Меджлісом він закінчився нічим, і зрештою прийшло до того, до чого мало прийти. Забороняв Радянський Союз, забороняє Росія, і по великому рахунку шансів Меджлісу працювати в Росії відкрито їх немає.
Угу. Ну, я зрозумів, а на вашу думку, все ж таки, от процес демократизації Радянського Союзу, а який згодом, ну, власне, переріс і вже в дефрагментацію Радянського Союзу. Якщо екстраполювати цей досвід, ну, ви кажете, да, що ці люди, воно, і сучасна Росія, вона багато в чому наслідує Радянський Союз, чи можливо повторення, а якщо можливо, то за яких умов можливо повторення такої ситуації щодо сучасної Росії?
Ну, те, що сучасна Росія в цьому вигляді, в якому вона існує, вона з часом розпадеться, це якби не викликає сумнівів, оскільки всі імперії розпадаються, це тренд. І питання лише в тому, наскільки все знову ж таки буде диктуватися в першу чергу економічною ситуацією. Ми розуміємо, що Радянський Союз не розпадався ні, скажімо, там в 60-х, ні 50-х, ні 70-х, коли було, ну, скажімо, було певне економічне підґрунтя, коли було за що контролювати населення. Поки в Росії є відносно дешеві гроші за енергоносії, поки російська економіка ще справляється із, скажімо так, нарощуванням озброєнь, яким вона займається останні десятиліття, поки ці умовно нафто і газові долари дозволяють їй це робити, ця Росія не зміниться. І як показує досвід, значна частина російського суспільства все ж таки в цій сумнозвісній битві холодильника і телевізора поки що якби на стороні телевізора. Але ми пам'ятаємо, хто старшого покоління, очевидно, цей досвід розпаду Радянського Союзу, коли ситуацію впоратися неможливо, і економічні, скажімо, реалії починають диктувати і певну таку короткотривалу потепління політичного. Угу. Поки що умови до цього не визнані.
Я розумію, але зрештою, пане Яблонський, таке запитання. Воно йдеться, власне, про досвід Радянського Союзу. Очевидно, що якби Росії, наприклад, ну, я припускаю так, якби Росії вдалося зачистити, що називається, да, тобто просто витіснити, вичавити з території всіх колишніх радянських республік, усі народи, крім російського, наприклад, да, ну і заселити новими людьми, які населяють той чи інший там, ту чи іншу територію, ту чи іншу країну, то чи могло б загалом йтися про розпад Радянського Союзу? Я це до того, що хто, власне, буде, ну, тим локомотивом тих процесів, якщо така, ну, створюється гомогенна ситуація, де буде всі тільки носії однієї культури, однієї мови, може там однієї релігії, а всі, хто не згодні, вони будуть змушені залишити територію Росії або ті території, які, ну, як от Крим зараз контролює, Росія окупує?
Ну, дивіться, Росія за інерцією контролює всі свої території, вона ще, в неї вистачає сил контролювати Крим. Ну, я не знаю, ви занадто таку чорну картину намалювали, адже попри всі обмеження є ще інтернет, і частина російського суспільства, ну, скажімо так, більш молодша, які мають певні, умовно кажучи, виходи хоча б через інтернет в світ, вони розуміють, як цей світ змінюється, і по великому рахунку, ну, я не бачу таких шляхів тотального контролю навіть на теперішній період, там, скажімо, виселення якихось соціальних груп і тиск на них. По великому рахунку, оця культура кухні російської, не в плані харчування, а в плані комунікації, вона зберігається до сих пір. І люди, от як за часів Радянського Союзу, спілкуються, вони не згодні, але вони дуже рідко цю незгоду показують в публічному просторі, вони показують цю незгоду лише серед людей, яким вони довіряють. Тому говорити про те, що Росія зможе якимось чином, ну, скажімо, там вичавити якийсь протестний електорат, я б не говорив, це не вдалося Радянському Союзу, який мав абсолютно інші можливості, який мав ідеологію, який мав більшу систему примусу, і йому не вдалося створити єдиної общини совєтський народ. І це не зможе зробити Росія.
Ну, так, насправді, це мені здається, що все ж таки це відкрите питання, бо Росія має все ж таки доступ до інтернету, да? Тобто не тільки люди мають доступ до інтернету, ну, але, власне, російська пропагандистська машина має доступ до інтернету.
Ви згадайте, який був тотальний контроль за Радянського Союзу, і тим не менше кілька років тодішньої перебудови вони змінили повністю Росію. Тому ми не можемо відкидати повністю, скажімо, інтенцію частини росіян все ж таки до свободи.
Зрозуміло. Дякую вам. Василь Яблонський, український історик і політолог, був на зв'язку, на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ми продовжимо цю програму. Нагадаю, що сьогодні говоримо про п'яту вже річницю з моменту заборони діяльності Меджлісу кримського татарського народу Верховним судом Росії. І, власне, 29 вересня 2016 року російська держава вирішила, що Меджліс кримськотатарського народу є екстремістською організацією. Чи були якісь інші прецеденти на території сусідньої Росії, коли Росія так поводилася з представниками корінних народів, ну і, власне, з корінними народами, і що робили в такій ситуації правозахисники, і чи є можливість загалом протистояти таким ненасильницьким шляхом, таким репресіям з боку російської держави. Все це обговоримо у наступній частині нашої програми.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалии» на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. Сегодня говорим о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Это произошло 29 сентября 2016 года, когда Верховный суд России оставил в силе решение подконтрольного России Верховного суда Крыма. И тогда российское государство решило, что Меджлис крымско-татарского народа – это экстремистская организация. К разговору мы также пригласили российского правозащитника, руководителя программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых активистов» правозащитного центра «Мемориал» Сергея Давидиса. Господин Давидис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение. Вот сейчас, спустя 5 лет, есть ли шансы или велики ли шансы у Меджлиса крымско-татарского народа снять запрет на деятельность на территории, которую контролирует Россия?
Нет, я думаю, что, конечно, таких шансов нет вовсе, поскольку там, в отличие от, допустим, организации свидетелей Иеговы, которые явным образом без всякой пользы для российской власти объявлены экстремистскими организациями, это скорее инерция карательной машины. Тут можно ожидать каких-то изменений. В ситуации с Меджлисом крымско-татарского народа это действие было совершенно целенаправленным со стороны российской власти. Она рассматривает Меджлис как своего врага, ну и не совсем без оснований. Потому что действительно Меджлис консолидирует крымско-татарский народ, ту его часть, которая не согласна с оккупацией, которая не согласна с аннексией, И это, конечно, категорически не устраивает российские власти. И это было той причиной, по которой, собственно, его объявили беззаконной экстремистской организацией. Но логика с точки зрения российских властей тут есть. И ожидать, что они изменят свое решение, не приходится, пока ситуация кардинальным образом в принципе в стране не изменится.
Даже вопреки решению об обеспечительных мерах Международного суда ООН, которое было принято в 2017 году. Вот, кстати, можете объяснить вот здесь логику непринятия, это невыполнение решения Международного суда ООН российским государством?
Ну, собственно говоря, российское государство и раньше, еще до поправок Конституции, которые были внесены в прошлом году, в законе о Конституционном суде предусмотрело возможность Конституционного суда решать, соответствует ли Конституции Российской Федерации решения международных органов. А сейчас еще дополнительно это внесено в Конституцию. Ну, дело не в том, чтобы не соблюдать решение суда просто ради того, чтобы не соблюдать, а не соблюдать российская власть склонна те решения, которые считает для себя вредными. Ну вот, соответственно, она осознанно запретила Меджлис крымско-татарского народа, не имеет никакого желания его обратно допускать к легальной деятельности на оккупированной территории, на контролируемой российскими властями территории Крыма. И, соответственно, решение суда, которое требует от нее этого, оно не будет исполнено. Угу. Вне сомнений, никакого уважения к праву у российских властей нет. Это не первый, не второй, не пятый случай несоблюдения судов, а сейчас решений судов международных, а сейчас прямо говорится о том, что их соблюдать и не надо, если мы не хотим, и если считаем эти решения для себя невыгодными. Поэтому тут ничего удивительного нет, и фетишизма правового у российской власти точно нет, который заставлял бы ее исполнять любое решение суда, независимо от того, нравится оно ей или нет.
Господин Давидис, такой вопрос. Скажите, а вот на территории, собственно, России, есть ли такие вот, есть ли такие прецеденты, когда российское государство реагирует на представительный орган, на национальные представительные органы, вот таким образом, ну или другим, но тем не менее запретительным образом, да?
Вы знаете, честно говоря, я вот не настолько хорошо знаю ситуацию, я занимаюсь изучением и мониторингом уголовных политических репрессий, и в ходе такого мониторинга репрессий против каких-то представительных органов, ну вот, таких национальных представительных органов, которые не основаны на всеобщим прямым и равным избирателям, ну, которые, короче говоря, не являются записанными в Конституцию органами. Я, честно говоря, не знаю про репрессии в отношении таких органов и не слышал. Но репрессии против разного рода
активистов,
национальных движений, активистов национальных разных национальных меньшинств, конечно, мы слышали, мы знаем, и такое случается, когда они оказываются слишком неприятны, слишком тревожны для власти. Это касается и малых народов севера, и поволжских народов, и татар волжских, ну, буквально всех народов, которые проявляют вот национальную обеспокоенность, озабоченность сохранением своего языка, своей культуры и тем давлением, которое на них оказывает политика государства, федерации.
А в чем она, эта политика, на ваш взгляд, вот, заключается? Если вот мы слышали просто, ну, мнение сегодня от разных экспертов, которые говорят о том, что вот в отношении Крыма хотят просто сделать так, чтобы вот, ну, все несогласные просто покинули территорию Крыма. А вот на других территориях, вот непосредственно в России, вот в чем эта так политика, на ваш взгляд, заключается?
Ну, вот Крым все-таки как оккупированная территория, понятно, что совершенно стоит особняком. Такого резкого разделения по вопросу о принадлежности территории, естественно, больше на территории, собственно, России, а не в оккупированном Крыму, нигде больше нет, поэтому и такой остроты разногласий нет. И скорее проблема давления, репрессий на активистов возникает в тех ситуациях, когда в общем, обычная такая бюрократическая деятельность государства, которое даже не специально, а просто так механически подавляет все живое, в том числе и живое национальное движение, и сохранение исторической памяти, вызывает какую-то негативную реакцию у активистов национальных движений, тогда это, соответственно, вызывает агрессию и давление со стороны государства. Но, в принципе, я не специалист по национальной политике Российской Федерации. И мне кажется, что в разных республиках национальных очень по-разному проявляется подхода к этой теме.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Давидис, руководитель программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А мы, напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Вот это решение его приняли 5 лет назад в Верховном суде России 29 сентября 2016 года. Тем не менее, Меджлис крымско-татарского народа, он продолжает работать. Он не просто существует, он продолжает работать. Сегодня вы слышали главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. И больше того, Меджлис крымско-татарского народа постоянно привлекается для участия в самых разных консультациях в отношении будущего Крыма на международном уровне, не только на национальном уровне Украины. Это была программа «Крымский вопрос». Ее провел Александр Янковский. Я прощаюсь с вами. Услышимся, традиционно